Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Студия обозреватель Ольга Гаврилова, Алексей Тимофеев. Оля, привет.
Привет.
Но ты готова к лету, например, к весне? Как-то ты готовишь сама себя?
Это ты к чему подводишь?
Ну, я подвожу к тому, что как там, надо что-то готовить зимой, ну, в смысле, телегу, а летом нужно, как известно, готовить сани, совершенно верно. Чтобы не было потом мучительно больно, ведь мы прекрасно понимаем...
То есть к пожарам весной нужно готовиться зимой?
Нужно быть готовыми всегда. Но это действительно так, потому что потом случается, вот, а мы не ждали, значит, а зимой выпал снег вдруг. Или жара летом, например, тоже ведь бывает совершенно неожиданно, как мы знаем. Так вот, паводки и пожары, как главные спутники весны, российский президент Владимир Путин призвал готовиться к любым сюрпризам природы. По словам главы государства, подтопление может грозить целому ряду регионов России. Прежде всего, речь идет о Дальнем Востоке. Всего в зону возможного подтопления могут попасть до 5000 населенных пунктов огромной территории, на которых проживают на этих территориях около 1,5 миллиона человек. Что касается пожаров, то уже сейчас, вот в настоящее время, ими охвачены 11 регионов. Вот будем разбираться, виноваты ли стихия,
или это человеческий фактор,
да, антропогенный. И как, собственно, миновать опасный сезон и подготовиться к нему. Вот почему я у тебя спрашивал, готова ли ты?
Ну вот давай начнем с такой показательной истории. Вот в интервью СМИ житель Приморского края рассказал, как стал свидетелем сильного пожара в районе Штыково. Он заснял на камеру, как дым на холме окутал район. Возгорание могло произойти как по естественным причинам, так и из-за людей. Мужчины считают, что пожар мог возникнуть из-за лесозаготовителей. То есть в лесу валежника больше, чем живых деревьев после ледяного шторма. Повалило много деревьев, никто их не убирает. И вот этот сухостой может вспыхнуть как спичка. Но на самом деле это проблема не только Приморского края, это проблема, мне кажется, всех регионов России. Лес лишился хозяина, я бы так сказала. Никто не следит за упавшими деревьями. Я сама это наблюдала, когда едешь на дачу в Подмосковье, например, по Подмосковью, по подмосковным дорогам, то, в общем-то...
Да, большое количество.
Очень много поваленных деревьев, никто этим не занимается. И к тому же я обратила внимание, что почти нет траншей, вот канав вдоль обочин, которые останавливают огонь на подступах к лесу. То есть это тоже очень большая проблема. И, в общем-то, эксперты, экологи говорят, что пока у каждой лесополосы или просеки не будет хозяина, на брошенные земли вместо человека будет всегда приходить огонь.
Угу.
Кстати, вот я посмотрела, в Приморье еще в январе были зафиксированы первые пожары в заповедниках. Ну и помнишь, наверное, на юге Приморья сгорел природный парк Хасанский. И вот тогда, кстати, активисты говорили о том, что причиной был поджог. Сейчас прокуратура проверяет эту информацию. И еще один такой момент. Спасатели прибыли на место только через 7 часов. А в первые часы тушением пожара занималась добровольная дружина.
Да, люди, обычные люди, да. В общем, выясняется, что причины возгораний могут быть... могут быть
рукотворными. Да. Ну вот я посмотрела, в МЧС уже утвержден план предотвращения возгорания в регионах. Среди мер это укрепление береговых линий, подрыв льда. Для мониторинга используются также данные космических спутников, беспилотников, а также с борта МКС тоже наблюдают ситуацию, вот что происходит и с пожарами, и с паводками. А что касается паводков, то понятно, что экстремальные снегопады этой зимы не оставляют сомнений, что они будут. И вот как избежать серьезных последствий, в общем-то, специалисты говорят, надо было думать еще зимой.
Ну, вовремя, говорят специалисты. Да.
И не везде причиной паводка становится разлив рек. В некоторых регионах вовремя не убирают снег. И сейчас он активно тает. Либо, опять же, как говорят специалисты, не работают должным образом ливневки.
Стоки, да.
Да. Ну и здесь я бы отметила, не знаю, согласятся ли с нами наши эксперты, нельзя, наверное, не учитывать изменение климата, включая повышение температуры, появление экстремальных событий, таких вот, как наводнение, засуха и, как следствие, пожары?
Ну, в этом году изменение климата, ну, в России, по крайней мере, в той части, где мы с тобой живем, не наблюдалось. Наоборот, все выдалось как нельзя, ну, вот традиционным.
Но зима была экстремально холодная, мы привыкли к более теплым
вот,
зимам.
Вот, понимаешь, да. А тут, наконец-то, зима настоящая русская, и все такие, ой, как холодно может быть.
А испанцы бедные, понимаешь, ходили по колено в снегу и были просто в ужасе. Они вообще не понимали, что такое зима.
Ну, ладно, испанцы, тут бы самим разобраться. В общем, где искать причину многочисленных потопов и пожаров, и можно ли действительно действовать на упреждение, об этом и многом другом поговорим с руководителем проектов интегрированных систем безопасности Сергеем Победоносцев с нами на прямой связи. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей Юрьевич, ну, не поздно ли уже готовиться там к паводкам, подтоплениям?
Нет, к этому готовиться никогда не поздно. Никогда не поздно. Лучше, как говорится, что-то предпринять. Может быть, в некоторых случаях даже и сыграть на опережение. Если мы сейчас с вами будем говорить о пожароопасной ситуации, возможно, возникшей в России на территории, будем говорить, средней полосы. Это касается наших домашних садоводов, огородников и же с ними.
Ну вот смотрите, Ольга Борисовна, наш обозреватель, говорит хорошую такую красивую фразу и страшную одновременно. Лес остался без хозяина.
Ну да, это есть такое.
Ну расскажите, что это значит на практике, из чего это исходит и чем это может грозить?
Не хватает лесничих.
Ну, начнем, если брать слово «лес», в данном случае уместно было бы рассматривать не только лесополосу, зеленые насадки, посадки, но и, соответственно, ситуацию с Госпожнадзором, который, ну, будем говорить, оставляет желать лучшего.
То, ну, лесничный, вот давайте, но если уж давайте разберемся тогда. Ну что значит оставляет желать лучшего? Недостаточно техники, людей, денег. Вот подробнее просто расскажите.
Ну, начнем с самого элементарного. То есть идет финансирование по остаточному принципу. По остаточному принципу, это раз. Соответственно, молодежь извращенная, развращенная средствами массовой пропаганды в виде зомбоящика и им подобное, не считает нужным трудиться. Вот. И, соответственно, кадровый голод, он имеет место быть. Это раз. Во-вторых, опять же говорю, то, что недостаточность финансирования и несоответствие заработных плат, жалований и... Соответственно, вот это и имеет...
Понятно, да. Единственное, что ну, молодежь-то в телевизоре-то уже не сидит. Сергей Юрьевич, знаете что? Да. Вот я хотел просто спросить. Хорошо, мы, значит, выяснили и говорим. Недостаточно. Недостаточно всего для того, чтобы эффективно бороться. А вот то, что есть, то, что имеется в наличии и в органах, которые должны отвечать за это по количеству денег, по количеству людей, этого достаточно для того, чтобы эффективно противостоять надвигающейся угрозе? Можем ли мы...
Процентов на 60.
Что еще раз?
Процентов на 60.
На 60.
Да, а вот смотрите сейчас, да, очень в лесу много сухостоя, причем вот эти вот сухие деревья, они падают на свежие, так скажем, да, и тоже причиняют им колоссальный вред. Вот разрешили, например, не так давно собирать валежник, да? Но, опять же, существует довольно серьезное ограничение. Люди просто боятся собирать его, потому что могут попасть под уголовную статью. Ну, пусть совершенно... людей пустят в лес, и они вывозят вот этот сухостой. Почему этого не дают?
Ну, это уже, как говорится, зависит от наших депутатов, которые сидят на охотном ряду, и местных удельных князьков, которые, выпускаемые депутатами законы, трактуют в стойко лишь свою пользу. Вот, если у нас раньше, будем говорить, в советское время было планово-профилактические мероприятия по выборке сухостоя больных деревьев в лесохозяйстве, то сейчас это нету. Вот, и народа нету, и кадры, опять же, отсутствуют, и, опять же, местные князьки местными подзаконными актами формируют именно так, что отдают на порубку участки леса, но никак не сборку валежника и очистку лесонасаждений.
Сергей Юрьевич, а вот помните смог в Москве от природных пожаров на торфяниках, экологическая катастрофа 2010 года, ее ведь можно было предотвратить. В общем-то, торфяники тлели давно, но, в общем, никто на это не обращал внимания.
Они сейчас тлели.
То есть ситуация может повториться?
Конечно, конечно. Ввиду того, что в свое время в районе Шатуры, Шатур-Торф и им подобные были массовые выборки торфа для первых электростанций, для станций, будем называть так, вот. Просто было организовано мина замедленного действия. Ну, соответственно, проливка, заливка всех этих каналов, где добывается торф, она должна быть обеспечена, но чаще всего те компании и организации, которые эксплуатируют данные участки, они на этом, ну, мягко говоря, экономят. То есть сначала как добывается торф? Происходит сначала обезвоживание участка, благополучно зарезается торфяными машинами запасы этого торфа, извлекаются. Вот. И то, что неизвлекаемые остатки, они остаются подсыхать и, соответственно, превращаются в порох.
Сергей Юрьевич, вот скажите, пожалуйста, вот смотрите, президент, значит, дал поручение, да, предупредил регионы о том, что у вас вполне возможно. Что теперь, должны, не знаю, в общем, что теперь, да, должны сделать регионы? Вот на конкретных примерах, если вы нам объясните, мы будем очень, очень признательны. Вот конкретно, с технической точки зрения, вот как подготовиться к сезону?
С технической точки зрения, первое, что надо сделать? Организовать массовую зачистку лесонасаждений в районе населенных пунктов. Это в первую очередь. Во вторую очередь, там, где добывается торф, торфяные болота, торфоразработки и им подобное, обязать обратную заливку воды в места извлечения, там, где был извлечен торф, обратную заливку воды. То есть, чтобы, как говорится, болото стало не огнеопасным. Вот. И, соответственно, проведение профилактических мероприятий с садоводческими товариществами и же с ними, ну, в населенных пунктах, где могут присутствовать городские жители, выезжающие на пикники, шашлыки и просто покопаться в огородах.
Скажите, а вот в большей степени пожара все-таки зависит от природных условий или все-таки от человека, людей, его хозяйственной деятельности, там каких-то профилактических работ, поджоги, ну и так далее?
Ну, значит, природные очаги возгорания, ну, во всех случаях относятся, ну, 5, ну, максимум 7%. Все остальное результат деятельности, точнее, бездействия человека. В общем, не надо искать криминала там, где присутствует обычное человеческое распигильдейство.
А вообще, вот помните такое довольно резонансное заявление в 2019 году губернатора Красноярского края Александра Уса, когда он комментировал ситуацию с лесными пожарами в Сибири, он сказал, что бороться с ними бессмысленно, а может даже где-то и вредно.
Ну, что я могу? Я прокомментировать этот бред, ну, отчасти это бред. Но есть, бывают такие моменты, что вообще пожар легче предупредить, чем его
потушить, да, да.
Да, вот, поэтому играть всегда надо на опережение. Вот. Если действительно серьезный очаг возгорания, то рисковать человеческими жизнями, да, может быть, и не стоит.
Спасибо большое. Руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев был с нами на прямой связи. Мы на секунду буквально прервемся, после чего продолжим обсуждение.
Вы слушаете «Радио Спутник».
знаешь, создается ощущение, что вот действительно никогда, во-первых, ничего не бывает вовремя, а во-вторых, в нужном количестве и опять же вовремя. То есть вот сейчас нас ждут паводки, а потом пожары. То есть сейчас нужно тепло, а потом нужно побольше воды. А вот природа так устроена, да, что действительно вовремя редко чего бывает. Но с одной стороны, вот когда президент дает такие поручения, понятно, что регионы должны готовиться, чтобы потом не разводить руками, как это часто бывает, да, не были готовы, непредсказуемо и так далее. С 18-й стороны, как мы выяснили, не все в порядке с обеспечением и материальным, финансовым, и техническим, и прочим. О пожарах поговорили, теперь поговорим о грядущих паводках и наводнениях. Руководитель направления климата и энергетика в российском отделении Greenpeace Василий Яблоков на прямой связи с нами. Василий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, тот же вопрос. Вот президент дал поручение, обратил внимание глав регионов на предстоящую угрозу. Что должны сделать регионы, и есть ли у них на это ресурсы и возможности?
Ну, конечно, необходимо принимать и краткосрочные, и долгосрочные меры. К краткосрочным мерам относятся прогнозирование. У нас с этим проблемы, в общем-то, с гидрологическими прогнозами, чтобы вовремя выявлять вот эти опасные случаи и принимать дальше уже меры в зависимости от тяжести паводков и наводнений. И долгосрочные – это, соответственно, регулирование стока, агромелиорационные всякие мероприятия, то есть, например, одна из причин таких серьезных наводнений – это сведение лесов вблизи рек, и, собственно, их восстановление, оно также может способствовать удерживанию воды. Но, конечно, когда речь идет о каких-то катастрофических масштабах, у нас глобальное изменение климата, и идет глобальное перераспределение осадков из-за этого, собственно, и паводки и наводнения становятся более тяжелыми. Вот. Тут, соответственно, конечно, нужно использовать все вообще способы для их предотвращения и минимизации воздействия.
А можно ли, вот вы говорите, прогнозирование в краткосрочной перспективе, да, и в дальнесрочной, значит, и в среднесрочной, какие-то работы. А в этой краткосрочной перспективе, помимо прогнозов, можно ли противостоять эффективно угрозе?
Ну, в краткосрочной перспективе...
Ну все, важно. Завтра там, не завтра, через неделю, значит, начинаются паводки и наводнения. Чтобы бороться как бы не с последствиями, да, не эвакуировать людей, а как-то останавливать эти потоки воды.
Ну, вот, к сожалению, здесь без долгосрочных мероприятий ничего не получится. То есть тут важно, как бы, чтобы не было жертв, вот, и были минимальные ущерб имуществу. Вот. Для того, чтобы паводки не наносили ущерб хозяйству, нужны долгосрочные меры, вот, собственно, про которые я и говорил. Uh-huh. И нужно готовиться, в общем-то, сами летом.
Да, это понятно. Нет, но с долгосрочными понятно.
Нет, ну вот помните, в прошлом году ливневые дожди были летом, да, затопило очень многие подмосковные участки. Потому что, знаете, вот, с одной стороны, вот, например, я живу на границе Московской и Владимирской областей, там у меня небольшой садовый участок. Один шлюз закрыли.
Ну ладно, не скромничай, да.
Один шлюз открыли, а второй шлюз закрыли, чтобы не затопило Сергиев Посад. Вся эта вода хлынула, естественно, река поднялась, уровень воды в реке, и вся эта вода хлынула на садовые участки. Затопило, вы знаете, вот, честно говоря, вот так по пояс воды было. То есть некоторые люди вообще выбраться не могли на машинах. А сейчас ситуация может повториться. Уже то же самое происходит. Значит, очень много снега было зимой. Он уже начал таять. У меня соседи с дачи сейчас уже выехать не могут. То есть река поднялась, канавы, которые вокруг СНТ, они уже переполнены. Вода опять заливает садовые участки. Что в этой ситуации нужно делать? Росприроднадзор должен что? Чистить русло реки. Копать какие-то отводные каналы. Ну, что-то же должны делать, но ничего не делается просто.
Да, конечно. Это как раз относится к и долгосрочным мероприятиям, потому что за неделю просто почистить русло, конечно, нужно чистить русло.
Так никто этим не занимается. Мы скоро все потонем, сгорим, я не знаю, что уже будет.
Ну, конечно, это называется мероприятие по адаптации к изменению климата. Ни для кого не секрет, да, что таких явлений будет становиться все больше и больше. И необходимо, ну, то, что касается паводков с наводнений, с одной стороны, да, прогнозировать, чтобы вовремя предотвращать какие-то серьезные последствия для людей. С другой стороны, нужно заниматься мероприятиями для того, чтобы вода не затапливала очень большие территории. И тут, ну, вы все правильно, в общем-то, сказали, и обычно готовятся к половодьям, потому что это самый, как бы, высокий, большой сток воды в реках, вот. Но у нас как раз наблюдается тенденция, что межень, которая обычно гораздо ниже сток воды, ну, то есть это летняя и зимняя, там увеличивается. И, соответственно, в вот эти условно межсезонья половодья, весеннее половодье и осенних паводков наблюдаются повышенные уровни воды, вот, что тоже создает, ну, массу.
Василий неудобств. Михайлович, простите, пожалуйста, я понимаю тревожность Ольги Борисовны. Конечно. И даже в какой-то степени разделяю ее, но не так критично. Небось, я тебя
столько
спасу, если что.
Но
я тебя спасу, да. И от пожара, и от огня.
Я про урожай, который затапливает.
Василий Михайлович, но я не услышал, простите, все равно ответ на свой вопрос. Долгосрочно понятно. Понятно. Вот что делать? Почему не делается? Это там второй, третий вопрос. Он, в смысле, он главный и самый важный, но сейчас-то для нас с Ольгой Борисовной важнее что-то, чтобы какие-то действия предпринимались сейчас, вот в краткосрочной перспективе. На ваш взгляд, финансирование, особое внимание ведомств официальных, министерств и глав поселений, глав регионов и так далее, способно ли предотвратить возможную будущую какие-то там неприятности?
Ну, как показывает практика, из года в год у нас в стране наблюдаются серьезные паводки с уже серьезными последствиями. И ситуация в этом году как-то кардинальным образом не поменялась. Ну, то есть не произошло...
Я понимаю, о чем вы говорите, Василий Михайлович.
...распределение финансирования таким образом, что сейчас все бросили силы на борьбу с паводками. То есть это ситуация, которая наблюдается ежегодно, системно она, к сожалению, не решается. Вот. И да, я хотел добавить краткосрочным мероприятиям то, что как раз можно было бы делать, и что, возможно, чуть-чуть бы снизило эффект. Это как раз чистка этих каналов. И это да, то, что можно было бы делать вот накануне. Но опять-таки я говорю, что чтобы потом не кусать локти, нужно долгосрочные мероприятия сильно вкладываться, они действительно стоят денег. И чудес не бывает, что вот за там неделю до паводков что-то сотворили, и потом все было хорошо.
То есть тут вообще, знаете, проблема в том, что за это ведь отвечают не федеральные власти, они свои полномочия передают региональным властям или тем же муниципалитетам, да, вот, скажем, до сих пор не ясна правовая судьба лесополос, где часто возникают пожары. Кто смотрит за ними? Сейчас их хотят отдать в ведение муниципалитетов, но готовы ли вот эти вот, да, поселки, там, сельские поселения какие-то вот к этому, готовы? У них нет денег, как они будут все это делать?
Ну, это действительно сложный вопрос, но да, вообще водные объекты в большинстве своем федеральные, вот, и за ними надзор осуществляют федеральные органы исполнительной власти. И, конечно, ну, необходимо, чтобы был какой-то единый подход, и на это было финансировано, в конце концов. И лесополосы уже года два назад пытались серьезно сократить, вот, и, в общем-то, Гринпис отстоял это сокращение, чтобы его не было, благодаря сторонникам, вот, и, конечно, судьба у них тоже все равно незавидная, и как бы постоянно к ним какие-то притязания наблюдаются, вот, но, конечно, в ведении, там, ну, в общем, надо определиться действительно, в чем ведение. То есть в ведении, наверное, органы исполнительной власти должны быть, вот, для того, чтобы это было более эффективно. тема.
Я бы, вот, знаете, вернулся все-таки. Знаете, когда вы говорите, чудес не бывает, с одной стороны, ну, действительно так, там, что касается, да, эффективных действий здесь, здесь и сейчас. А с другой стороны, есть категория людей, способные творить чудеса. Вот кто-то их называет чудотворцами, а кто-то чиновниками, которых предупредили. Ведь ответственность-то действительно лежит на них. Вот сейчас президент поручил. Потом, если что-то будет не так сделано, а у главы государства есть возможность сказать, я же вас предупредил. Ждал. И вот, собственно, вот опасение этого, мне кажется, способно, способно превратить чиновников в чудотворцев.
Но лес-то не вернешь.
Это верно, это верно. Нет, я говорю о том, что подобный посыл от главы государства в каком-то степени должен послужить волшебным пинком для региональных властей, чтобы они, ну, как-то в большей степени, я уж не знаю, ну, более эффективно, что ли, готовились, боролись и прислушивались,
в том числе к экспертам. Твоими бы устами да мед пить.
Ну, хорошо, да. В общем, Василий Михайлович, давайте подытожим наш сегодняшний разговор. Пожалуйста.
Да. Ну, собственно, волшебный пинок необходимо направить на долгосрочные мероприятия. То есть не вот сейчас переживем паводок и потом опять как бы займемся тем, чем занимались, а действительно серьезно подойти к этой проблеме, чтобы это не была, в общем-то, проблемой каждый год. Ну, то есть это, конечно, будет проблемой, опять-таки климат меняется, но хотя бы все будут готовы понимать и будут понимать вообще, что будет происходить, к чему готовиться и так далее.
Спасибо большое. Руководитель направления климата и энергетика в российском отделении Greenpeace Василий Яблоков был с нами на прямой связи. Ольга Гаврилова, Алексей Тимофеев, Радио Спутник. Впереди новости.